Давайте мы откроем первое место Писания. Давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу. Я назвал свою проповедь «Бог невозможного». Первая глава, 37 стих. И мы прочитаем здесь слова, которые звучат следующим образом. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Это означает, что все то, что Бог говорит, Его слово имеет вес. Это не пустой звон, это не бессмысленная речь. Но все, что Бог говорит, там есть определенный вес. И на самом деле великое разочарование возникает в сердце человека, когда значимый человек говорит весомое слово, а это слово не исполняется. Или наоборот, когда человек какой-то, который незнакомый для тебя, говорит и заявляет громкие заявления, и потом они не исполняются. И естественно, что ты выделяешь определенный вывод, что ну, этому человеку невозможно доверять. Но на Бога мы всегда можем уповать, потому что Его Слово, Его Священное Писание, оно всегда «да» и «аминь». На Его Слово мы можем полагаться. Мы можем рассуждать, мы можем выдвигать разного рода версии, разного рода толкования, но то, что Бог имеет в виду, Он это имеет в виду. И если Он это говорит, значит, это «да» и «аминь». Можем в этом согласиться? Итак, у Бога не останется бессильным никакое слово. Интересно, что в других переводах, например, в новом русском переводе, этот стих звучит следующим образом, что «для Бога нет ничего невозможного». Как, впрочем, это и в переводе короля Иакова, в английской версии Библии также это звучит следующим образом, что «ибо с Богом ничего не станет невозможным». Все возможно с Богом. Или другими словами, нет абсолютно ничего невозможного для Него. С Богом ничто не окажется невозможным. Это указывает и подчеркивает Его могущество, Его силу. Когда мы цитируем это место Писания, говоря о том, что для Бога нет абсолютно ничего тяжелого, это означает, что Он не может, или другими словами, Он не способен сделать что-то, что кажется невозможным для Него. То есть все, что бы Он сделал, и все, что Бог может делать, это в Его силах. Или то, с чем ты сталкиваешься, то, через что ты проходишь в своей жизни – у Бога есть помощь и поддержка, и определенная сила для того, чтобы ты смог это преодолеть, ты смог это пройти. Знаешь, служение Иисуса Христа, я бы хотел указать на три случая, когда Он совершил невозможное с точки зрения человека, проявив силу над смертью, воскресив из мертвых троих человек. Первое, о ком я хотел бы говорить, это дочь Иаира. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 5 главу. И прочитаем здесь историю, когда один из начальников синагоги по имени Иаир, мы прочитаем с 22 стиха, Марка 5 глава, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Достаточно серьезная ситуация, безвыходная с точки зрения, по крайней мере, того времени. Она на самом деле была при смерти, и она очень сильно была больна. И дальше следует история, когда сквозь толпу пробралась женщина, которая страдала кровотечением 12 лет и истощила все свое имение на врачей и пришла еще в худшее состояние. Но она, пробираясь сквозь эту толпу людей, сама в себе говорила: «Если хотя бы прикоснусь к краю одежды, буду исцелена». И когда она прикоснулась к краю одежды Иисуса сквозь эту толпу, она обрела свое исцеление. Иисус, написано, Он почувствовал сам себе, что из Него вышла сила, обернулся, чтобы найти ту, которая коснулась Его. И ученики говорили: «Ну что, Иисус, посмотри, сколько много людей, все теснятся, как можно обнаружить, кто это сделал?» И в конечном итоге эта женщина в страхе и трепете пала пред Его ногами. И Иисус сказал ей: «Черь или дочь, вера твоя спасла тебя». И это происходило перед глазами Иаира. Это происходило прямо перед его взглядом. Представь, если бы ты находился в очень отчаянном положении, в отчаянной ситуации, и прямо перед твоими глазами произошло очевидное чудо, как это было в случае с Иаиром. Твоя вера, наверное, бы укрепилась. Когда ты слышишь свидетельство какого-то человека, о том, что Бог сделал его в жизни, внутри тебя появляется надежда. И твоя вера еще больше укрепляется. Раз Бог смог это сделать для нее, раз Господь смог сделать это для него, может быть, и для меня Он сможет это сделать. И это произошло перед взглядом Иаира. И в 35 стихе мы читаем, что когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Вот так себе. Вот оно. Как говорится, кажется, вот чудо произошло. А тут пришло известие, что дочь его, которая была больна, она умерла. У тебя только-только появилась надежда. У тебя только-только вера окрепла. А тут удар. Она не просто больна, она умерла. Иисус, услышав все эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица», «тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дать ей есть. Потрясающее чудо. Обратите внимание, когда Иисус, он пришел в тот дом, где лежала эта девочка, 12-летняя девочка. Там написано, что там плакали, там вопили из-за того, что на самом деле это горе, это печаль, когда, казалось бы, ребенок, которому еще жить и жить, вдруг умирает. Это боль, которая вызывает на самом деле не просто печаль, но это просто страшная боль и страшный вопль, который вырывается из сердца любой матери или отца, когда его ребенок, он умирает. Но Иисус сказал им: «Не смущайтесь и не плачьте. Девица не умерла, но спит». И представь, когда посреди вот этой безвыходной ситуации Бог дает свое обетование, Господь дает свое обещание. Очень часто бывает так, что из-за того, что это выглядит невозможно, люди недуховные, которые не ходят с Господом, начинают над этим смеяться. И они смеялись. И так часто бывает, когда Бог что-то говорит, когда Бог дает какое-то обещание, очень часто это может вызывать смех, потому что это выглядит совершенно невозможно. Когда ты получил слово от Него, и ты начинаешь с этим словом делиться с кем-то, иногда бывает, друг мой дорогой, ты столкнешься с тем, что то, с чем ты будешь делиться с окружающими людьми, будет вызывать улыбку на их лице, скепсиса, недоверия, а иногда даже явного смеха. Потому что ты будешь выглядеть глупцом и пустым человеком, говоря и заявляя о чем-то значимом на фоне той ситуации, в которой ты находишься. Знаешь, дьявол всегда смеется над тобой и мной, когда мы попадаем в такие ситуации, где все выглядит черно, безвыходно. Но у Бога есть выход. У Христа есть выход для тебя. Вторая ситуация – это женщина, которая потеряла своего сына. Мы читаем Луки в 7 главе, в 11-16 стихах историю, когда в одном городе, который назывался Наин, написано в 11 стихе: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев его, Господь жалился над ней и сказал: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру. Неши остановились и сказали: „Юноша“. И он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Дочь Иаира, которая только что умерла, Христос пришел, и она воскресла из мертвых. Здесь мы находим историю, когда этот юноша, этот молодой человек, он не просто умер, но его уже подготовили к похоронам. И более того, уже была процессия, когда его несли для того, чтобы похоронить во гробнице. И здесь было явлено также чудо, когда он воскрес из мертвых. Третья история – это Лазарь, всем нам известный Лазарь, друг Иисуса Христа. Он не просто умер, его тело не просто не успело остыть, но более того, его подготовили к похоронам, его обвили в пелена, его поместили во гробницу, и прошло уже определенное время, и на четвертый день, когда Иисус пришел к этой гробнице, его тело уже смердело очень сильно. Уже начался процесс разложения. Но что мы находим в этой истории? Это Иоанна, 11 глава. Может быть, мы не будем зачитывать всю историю, но хочу напомнить вам, что Лазарь из Вифании, который был другом Иисуса, там, в том селении, где жили Мария и Марфа, сестра ее, Лазарь был братом родным Марии. И он был смертельно болен. И так получилось, что она пришла, сестры послали к Иисусу, который находился в другом месте, сказать, что «Господи, вот кого ты любишь, болен». Это третий стих. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Иногда нам кажется: «Господи, но ведь поспешить же надо». Но Иисус намеренно остался еще 2 дня после того, как услышал о том, что Лазарь, которого он так сильно любил, который был другом ему, кажется, противоречие. Кажется, это можно использовать как укор в адрес Бога. «Бог, почему ты медлил? Зачем ты это сделал?» И обратите внимание, это было целенаправленно сделано Иисусом, чтобы уже уж точно те, кто рядом с ним, были убеждены в том, что это не просто был какой-то, знаешь, обморок, или же какие-то естественные были причины, почему человек пробудился и восстал из мертвых. Здесь уж точно восмердело, начался процесс разложения, и когда Иисус пришел, он прямо сказал им: «И Лазарь умер». И он говорит в 15 стихе: «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Знаешь, он радовался. Как можно радоваться, когда умирает самый близкий человек? Но это была другая радость. И мы читаем дальше, что Фома, который назывался Близнец, это 16 стих, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Ну, смотрите, какая вера. Вот пойдем, и мы с ним умрем. Потому что гонение на Христа, на его служение было настолько великим, его непринятие, что это было неудобно и было опасно быть учеником Иисуса Христа в то время. Иисус, придя, написано в 17 стихе, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И делая историю более короткой, мы обнаружим, что Иисус, когда подошел к этой гробнице, и что мы находим здесь? Обращаясь, конечно же, с неверием Марии и Марфы, он говорит о том, что если вы будете верить, то увидите славу Божью. И в конечном итоге, когда камень был отвален от этой пещеры, где лежал умерший, Иисус, когда он поднял свой взгляд к небу и сказал: «Отче», это 41 стих, «благодарю тебя, что ты услышал меня». Знаешь, он не начал молиться и умолять Бога, чтобы он его услышал, но он заявляет здесь следующие слова: «Я благодарю тебя, что ты уже меня услышал». Вера – это когда ты уже знаешь, когда ты уже имеешь это познание, когда внутри тебя уже есть эта уверенность. Ты не пытаешься обрести веру, ты не пытаешься возгреть свою веру, но ты уже уверен, ты уже знаешь, что Бог тебя уже услышал, что у тебя уже есть ответ в этом слове. Ты не пытаешься его найти, но он уже у тебя есть. Вера, она уже имеет ответ. Вера, она уже твердо стоит. Она твердо знает, что Бог на моей стороне. И Иисус говорит здесь: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». Вот это молитва, вот это выражение. «Лазарь, иди вон». «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, а лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. безнадежная ситуация. В случае Лазаря мы говорим не просто о смерти, которая только что наступила, и не о моменте, когда его тело было буквально только что приготовлено к погребению, но мы говорим о том случае, когда он умер, его погребли в гробнице, и тело уже начало разлагаться так, что смертельно было невозможно находиться рядом с ним. Так оно пахло дурно. Эти три отрывка, эти три ситуации, указывающие на дочь Иаира, на этого юноша, на сына вдовы из города Наин, ситуация, которая произошла с Лазарем, эти три отрывка, они говорят о трех проблемах, они говорят о трех уровнях проблемы, которая на начальной стадии, ситуация, которая, кажется, вот только-только случилась, ситуация, которая, ну, где-то, может быть, там все дошло до такой степени, что где-то на середине, и ситуация, когда уже все безвыходно и просто все, кажется, уже нет выхода. Я сегодня здесь, чтобы сказать тебе то, что говорит Господь, что не имеет значения, на какой стадии ты сегодня находишься в своей проблеме. Без разницы, на каком уровне смерть пытается сегодня тебя атаковать. Я тебе сегодня здесь хочу сказать, что нет абсолютно ничего невозможного для Бога. То, что кажется тебе невозможным, может быть, сегодня это абсолютно нереально, чтобы нашлось какое-то решение для тебя, как это было для Лазаря. Для Бога нет ничего невозможного. Для Бога нет абсолютно ни одного тупика. Знаешь, нет такой ситуации, говорит Господь, с которой бы я не смог бы справиться. В Иоанна, в 11 главе, 25 стихе, Иисус, обращаясь к Марфе, говоря о Лазаре, Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Верующий в Меня, говорит Христос, если и умрет, оживет. Так важно осознать силу и вес этих слов, которые говорят о том, что даже если я умру, я оживу. Это указывает на нашу веру, на что мы уповаем, на чем мы стоим сегодня. Господь, даже если сегодня все так безысходно, что кажется, что меня уже похоронили, мою судьбу, мое призвание, мои дары, кажется, жить дальше бессмысленно, даже если ты дошел до такой точки в своей судьбе, я тебе хочу сказать, даже если ты умрешь, ты оживешь. Потому что так сказал Иисус. Потому что это Его Слово, которое никогда не оказывается бессильным. Потому что все, что говорит Христос, это да и аминь. Каждое Его Слово, оно имеет вес. Каждое Его Слово, оно имеет за собой последствия того, что оно обязательно исполнит то, для чего было высвобождено в твою мою жизнь. Никогда не поздно с Богом. Даже если выглядит, что ты уже опоздал, что все уже слишком запущено и вернуть ситуацию вспять уже невозможно. С Богом нет абсолютно ничего невозможного. Бог не только способен справиться с маленькими проблемами, как простуда, но Бог способен даже воскресить из мертвых. Господь способен, это Его могущество, это часть Его характера, это Его суть, это Его натура и природа. Он Бог, который может все. И я это заявляю сегодня, как пастор этой церкви, во имя Иисуса Христа, что Бог может все. Даже то, что кажется нереальным для нас. Знаешь, Авраам, он был почти столетним, а Сара 90-летняя. В Бытие 18 главе, если быть более детальным, можно это изучить и почитать. Но когда Бог сказал о том, что у них родится сын, во-первых, это вызвало смех у Авраама. А впоследствии, когда Авраам рассказал Саре об этом, или более точным быть, когда ангелы явились Аврааму, и он, помните, проявил такое гостеприимство, заколол самого лучшего ягненка, приготовил такой шашлык, башлык там, такой стол сделал и накормил их. И потом они сказали и донесли ему слово Господне, что обязательно у него родится сын. И Сара там где-то спряталась, где-то, может быть, за гординкой там, и просто смеялась. Ну как же я такая бабушка уже? Как я могу? Уже все, уже функции этой нет, знаешь. Мы уже давно, знаешь, ничего уже не было у нас. О чем вы говорите? Мы уже не способны. Но несмотря на, знаешь, иногда то, что Бог говорит, это вызывает улыбку. Неужели это реально? Знаешь, ну,
Что может быть из этого парня? Ну, какой толк? Я ж знаю его. Мы ж росли вместе. Какой из него служитель? О чем вы говорите? Знаешь, то, что Бог говорит, Бог ничего не значащее, немощное, из всего это сделает что-то значимое, что-то весомое. Бог выбирает, казалось бы, непрофессиональных, простых, таких необтесанных, иногда грубых, и из них делает великих мужей и жен Божьих, через которых проявляют славу. Может быть, в этом есть мудрость Божья, потому что такие люди никогда не возьмут славы, которая принадлежит ему, и не причислят ее по отношению к себе, потому что знают, кто они, потому что знают свою немощь, потому что знают и понимают, и осознают свои слабости. Бог поднимает ничего не значащее, слабое, немощное, невидное, такое, может быть, не совсем профессиональное, и делает из этого что-то значимое. Посмотрите на учеников Иисуса Христа. Кто они? Есть ли среди них какие-нибудь начитанные профессионалы своего дела? Нет, обыкновенные рыбаки, мытари, работяги. И через них Бог перевернул все Средиземноморье, донеся Евангелие до края земли. Множество церквей было основано благодаря этим людям. Я не говорю о том, что Бог не может избрать тебя, если у тебя два высших образования, что ты замечательная дикция, безошибочно говори. Бог может помазать и тебя, использовать, как Он это сделал с апостолом Павлом. Начитанный человек, профессионалы, просто идеальное образование, высокоразвитый человек. И Бог и его призвал, и использовал. Но возвращаясь к Аврааму и Саре, все выглядело так, что действительно можно было просто сидеть и смеяться. О какой близости, о какой результативности и плодовитости можно говорить в их-то возрасте? О чем вы говорите? Им только курей пасти, а не детей рожать. Но несмотря на смех, несмотря на улыбку, все-таки Авраам и Сара, они согласились с тем, что то, что сказал Господь, это истина. И они поверили в то, что сказал им Господь. В Бытие 18:13 мы находим следующие слова после этого диалога, когда Господь, обратившись к Аврааму, и после того, как Сара, она рассмеялась, «Неужели действительно я могу родить, когда я состарилась?» И мы читаем в 14 стихе, «Есть ли что трудное для Господа?» Господь говорит здесь, «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Есть ли что трудное для Господа? Есть ли что трудное для Господа? Нет абсолютно ничего невозможного для Бога. Когда Елисей, вы помните, Елисей, он следовал за пророком Илией. Он стал свидетелем потрясающих чудес, которые Бог сотворил через служение пророка Илии. Но Елисей в сердце своем был настолько голоден, он настолько был жаждущим человеком, что в конце служения своего господина, пророка Илии, он в ревности своей возжелал двойного помазания. Он возжелал быть употребляем Господом, чтобы сотворить в два раза больше чудес, чем это было в служении пророка Илии. И знаешь, Бог ответил на его просьбу и на его жажду. И мы знаем, что Елисей сотворил в два раза больше чудес. Но если копнуть, посмотреть детальнее жизнь Елисея, то вы обнаружите, что это не совсем так было. Чуть-чуть не хватило, чтобы это было в два раза больше. Одного абсолютно чуда не хватило при жизни Елисея, чтобы это обетование и это слово исполнилось в его жизни. Одно чудо, которое случилось уже после того, как он умер. В 4 книге Царств, 13 главе, в 20 стихе, мы находим, что когда полчища моавитян обступили Божий народ, и написано, что Елисей, он умер, это 20 стих, 4 книга Царств, 13 глава, похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. И это было последнее чудо, которое произошло уже даже после смерти пророка Елисея. Но удивительно, что когда этот, казалось бы, мертвый человек, которого погребавшие несли, они просто в ужасе, убегая от этого полчища, бросили тело, и так оказалось, что оно пало на кости Елисея. И то помазание, та сила, которая была на жизни этого пророка, вошла в тело этого мертвого человека, и он воскрес из мертвых. И произошло вот это окончательное, последнее чудо, которое запечатало то обетование, которое в конечном итоге исполнилось в жизни Елисея. Знаешь, кости, знаешь, это как прообраз. Прообраз старого поколения и молодого поколения. Когда кости молодого поколения прикасаются к костям старого поколения, происходит чудо воскресения. Мы верим в молодое поколение. Мы верим, что наступает время, когда молодое поколение должно подняться в большей силе, в большем помазании. Так, чтобы сила пробуждения могла двигаться через них. Даже мертвые кости Елисея стали свидетелями исполнения Божьего обетования. И кажется, вот чего-то не хватает. Вот то, что Бог говорил, и кажется, вот, ну, то исполнилось, вот это осуществилось. Но вот то великое, что Бог обещал, еще до конца не исполнилось. И можно разочароваться, можно даже разубедиться и разувериться в Господе из-за этого, что иногда, к сожалению, происходит в жизнях некоторых христиан, потому что при своей жизни они чего-то не увидели, чтобы то, что Бог обещал, чтобы это исполнилось. Но когда я читаю книгу «Послание к евреям», я нахожу, что там были те, кто даже в вере, в этой галерее веры были люди, которые умерли, так и не увидев исполнения обетования. Но они умерли в вере. Я верю, я убежден всем своим сердцем, что мы не должны оказаться тем поколением, которое, пройдя десятилетия веры и христианской жизни, в конце своей жизни, чтобы мы оказались у разбитого корыта, разубежденности и у неуверенности в том, что то, что когда-то Бог говорил об этой стране, об этом городе, что это когда-то исполнится. Но мы должны быть те, кто даже живя или умирая, делают это в вере. То, что Бог сказал, это обязательно исполнится. Я для себя решил, что то, что сказал Бог, для меня это да и аминь. Даже если это мои глаза не увидят, я знаю, что следующее поколение, оно обязательно войдет в то, что Бог обещал для этой земли. И моя задача заключается, чтобы даже если мои кости будут мертвыми, но чтобы они источали тук, источали помазание близких взаимоотношений с Богом, чтобы, несмотря на мой возраст и мой период хождения с Богом, это не оказалось как на закате, но оказалось как на заре, когда солнце правды восстает, и в лучах его новое волна пробуждения для следующего поколения. Знаешь, в Деяниях в 1 главе 8 стихе написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Там, где Дух Святой, там есть сила. Там, где Дух Святой, там есть сила. И мне без разницы, что я чувствую этот момент. Я знаю, что там, где Дух Господень, там есть сила Бога, для которого нет абсолютно ничего невозможного. Духа Божьего, который воскресил Христа из мертвых, тот самый Дух Святой, он точно такой же сегодня здесь, на этом месте. Есть только одна разница. Верю я в это или просто соглашаюсь? Верю всем сердцем или просто ставлю галочку? Ну да, аминь. Верю ли я всем сердцем в это? Или просто улыбаюсь и смеюсь? Или же все-таки после своей улыбки я, как Авраам или как Сара, говорю: да, Господь, как Мария, да будет по слову Твоему. Потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. Аминь. Аминь, да будет так. Это означает, что невозможно, чтобы ты молился, и ничего абсолютно не произошло. Даже если ты молишься уже годами, я хочу тебе сказать, дорогая сестра, это не означает, что ничего не происходит. Если твои сыновья еще не покаялись, если твой муж еще не стоит на прославлении вместе с тобой в Доме Божьем, это не означает, что твои молитвы были тщетными. Невозможно, чтобы ты постился, и это никак не повлияло на твою жизнь. Даже если это выглядит, что это никак не влияет, а даже, может быть, выглядит, что все становится еще хуже. Невозможно, чтобы ты делал Божьи вещи, и это не работало. Это работает. Работает так, как, может быть, ты еще не видишь своими глазами. Может быть, это сокрыто от твоего физического взгляда, но это работает. Божье слово, оно да и аминь. Потому что внешне Хочется смеяться, хочется улыбаться сарказмом, что ну, давай фантазии свои рассказывай. Но то, что Бог сказал, это действует, это работает. Его слово «дай аминь». Я хочу сейчас обратиться к молодежи, которая сейчас в этом зале. Знаешь, невозможно, чтобы ты жил праведно, удалялся от греха и оказался с пустыми руками у разбитого корыта. В то время как остальные подростки, они веселятся, попивают пиво и курят где-нибудь там в подворотне твоей школы. Невозможно, чтобы в этот же самый момент, когда ты, держа в руках свою Библию, стараешься жить праведно и свято, невозможно, чтобы в конце своей жизни ты мог сказать, это были прожитые впустую годы. Невозможно, чтобы ты сегодня, отделяя этот день для Господа и придя в Дом Божий, чтобы это оказалось впустую для тебя. В то время как другие девчонки находят себе пацанов или парней, чтобы с ними гулять, я тебе хочу сказать, это не впустую потраченное время, когда ты в этот день в Доме Божьем. Бог видит твое сердце, Бог видит твое посвящение, и у него всегда есть награда. У него всегда есть благословение. У него всегда есть то, что он приготовил для тебя. И то, что он приготовил, это лучше намного, чем то, что приготовил этот мир. В этом мире боль, в этом мире разруха, в этом мире грех, который затаптывает людей. Но то, что дает Бог, это намного ценнее, намного весомее, намного долговечнее. Это что-то вечное, что дает Бог. Не разбазарь свою молодость через маленькие компромиссы, которые сегодня сплошь и рядом вокруг. Знаешь, невозможно, это нереально, это просто нереально, чтобы, посвятив Богу свою жизнь, ты оказался в конце с ни с чем. Бог не обманщик. Невозможно, чтобы Бог ничего не сделал для тебя. Это нереально, чтобы сегодня, находясь здесь, ты ничего не пережил от Него. Сегодня день спасения. И это не лозунг. Это не те слова, которые мы любим говорить, как проповедники. Это правда. Сегодня день исцеления. Сегодня твой день, твоего чуда. Нет ничего невозможного для него. Другими словами, с Богом что-то возможно. Есть что-то, что Бог не может сделать, что-то для него невозможное, а именно сделать ничего. Он не может ничего. Просто вот, знаешь, как некоторые, ничем. Чем ты занимался? Ну, ничем. Для Бога это нереально. Он не может ничего не делать. Невозможно, чтобы ты прославлял Его, и ничего не произошло в результате этого. Невозможно, чтобы ты молился, постился, верил Ему, и это никак не отразилось на твоей жизни. Это нереально для Него. Дьявол хочет, чтобы ты в это поверил. Есть история в Библии, которая говорит о том, что делать, когда ты держался Бога, и кажется, что так и ничего и не произошло. Это история про Илию. Третья книга Царств, 18 глава. Илия вначале услышал, прежде чем увидел. Так важно вначале услышать от Бога, прежде чем увидеть в реальности, чтобы это произошло. И Илия услышал что-то. Когда он молился, опустив голову между ног, так как если бы рожала женщина своего ребенка, и он молился. Это были, как говорят, родовые схватки. Это была не просто молитва: «О, Господи, благослови меня, благослови моих родителей, аминь». Это было мучительное, это было стенание, это был крик, это был вопль из его сердца. Так что он просто сидел, наклонившись головой, так что голова была ниже колен. Это была на самом деле страстная молитва. 3 года была засуха в стране. Не было ни капли воды, не было ни одного дождика. 3 года засуха. Вы можете себе представить? Сегодня в Израиле страшнейшие пожары. Так что пришлось эвакуировать даже Хайфу, более 60 тысяч жителей. Все леса, они просто в таких страшных пожарах, которые кто-то специально поджег. Вчера я смотрел новости в интернете и видел целое бедствие. Множество стран послали свои самолеты, чтобы как-то гасить эти пожары, страшнейшие пожары. И можете себе представить, 3 года, нет ни капли воды, одна спичка, и сразу же пожар. Хочется пить воды. Мы живем в Беларуси, 10 тысяч озер, да? Воды немерено. Припал к луже, и уже вода есть, да? То есть везде вода. Для нас это кажется странным. Но если бы ты попал в ту ситуацию, если ты бы оказался на его месте, ты бы, наверное, по-другому молился. Ты смотришь в колодец, а там ничего. Кран открываешь, а воды нет. Это серьезная ситуация, тяжелая ситуация. И или он молился. В третьей книге Царств, 18 главе, давайте прочитаем 41 стиха. «И сказал Илия Ахаву», после того, когда была эта разборка, 450 пророков Вааловых были, погибли, когда Господь снизвел этот огонь, помните, на жертвенник, и все-таки народ возгласил, что на самом деле Бог Израилев – это единый Бог. И вот далее мы видим, Ахав – это царь, и Илия, обращаясь к нему, сказал: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Какой дождь? Где дождь? Ясное небо. «И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря величиною с ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. Наша проблема в том, что мы молимся, но не видим. Мы молимся, но мы не посылаем никого к морю, чтобы пойти и посмотреть. Другими словами, мы просим чуда, но мы не делаем никаких шагов для того, чтобы сказать, что сегодня мой день. Это мой день. Илия молился, а слуга шел к морю, чтобы посмотреть. И что же он там увидел? Библия говорит: ничего. Вот что делать, когда ты молишься, и в ответ ты получаешь ничего, ноль. Скорее всего, я так предполагаю, может быть, конечно, я могу ошибиться, но, скорее всего, мы, христиане, наверное, бы сдались на второй, на третий раз. Но здесь мы видим, он посылал его снова и снова. И продолжал молиться. Продолжал стоять в проломе. И так было до семи раз. И когда наступил седьмой раз, и слуга спустился с горы кормил к морю, и увидел там какое-то вот облачко величиною с ладонь. Вот посмотри на ладонь своего соседа. Покажи своему соседу свою ладошку. Вот такое облачко. Где-то там на горизонте. Ясное абсолютно. И какая-то вот тут просто вот такая, ну, может, там сосед где-то костер распалил, не знаю, вот и дым там облако образовал. То есть все можно придумать. Маленькое облачко, маленький ответ, маленькая щелка при открывшейся двери возможностей для тебя после твоих молитв. Какой-то маленький какой-то знак. И мы так часто их упускаем, мы так часто их игнорируем, не воспринимая их как ответ от Бога. Маленькое облачко с величиной с ладонь. Какова была реакция Илии, когда он увидел эту маленькую возможность? Жив Господь. Я своими словами. Это Бог. Какой Бог? Ладонь. Ну, просто дымок какой-то. Это Бог. И не просто он так сказал ему Бог. Он сказал: скажите Ахаву, президенту, царю, чтоб он запрягал. Смотрите, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Какая смелость! Смелость, которая проистекает из его уверенности, что ответ пришел. Ну там же всего лишь ты встретился с одним человеком, и он тебе сказал, что какая там возможность? Ты просто поговорил. Ты просто встретился с какой-то ситуацией, которая тебе дала какую-то маленькую надежду. А ты радуешься. Ты говоришь: Бог живой! Жена, запрягаем колесницу, складываем туда наши пожитки, мы переезжаем, потому что Бог дает нам новую надежду. А другие улыбаются. Да там же просто маленькое облачко. Где там дождь? Какие тучи? О чем вы говорите? Какую колесницу собирать? Какие пожитки складывать? Слишком часто мы упускаем свои чудеса, потому что ждем тучи, а появляется маленькое облачко с ладонью, который не выглядит как ответ от Бога. Бог посылает небольшой ответ, небольшой прорыв, небольшую щель в приоткрывшейся двери возможностей. И вместо того, чтобы расстраиваться, ты можешь воскликнуть от радости, как Илия: «Мое чудо приходит! Мой ответ на пути!» Потому что нет абсолютно ничего невозможного для Бога. Как часто Бог отвечает нам вот такими маленькими облачками. И тебя это, может быть, не впечатляет. И, может быть, это и есть та причина, почему ты ничего не предпринимал, чтобы что-то делать в вере. Потому что для тебя это казалось слишком мелко. Это не уровень Божий. Это не может быть его ответом. Очень, очень часто Бог отвечает вот такими маленькими вещами, через которые Он ищет сердце, которое доверится Ему. Верный в малом будет верен и в большом. Мы ждем миллионы и пренебрегаем рублем, который может предоставить какую-то возможность. Мы хотим стоять на великих платформах, а игнорируем маленькими молитвенными служениями, где Бог вершит свою судьбу. Все складывается из чего-то маленького. Большой успех складывается из маленьких шагов, которые мы предпринимаем. Большой ответ, пробуждение пробужденного города складывается из маленьких шагов, которые мы как церковь предпринимаем в достижении Евангелием этого города. Все строится из чего-то маленького, небольшого, незначительного, которое в конечном итоге превращается в великие тучи, из которых льется великий Божий поток Божьих благословений. Я думаю, что буду на этом заканчивать. Знаешь, я как-то в сердце возревновал, чтобы наша вера сегодня просто утвердилась в том, что для Бога нет ничего невозможного. Чтобы мы продолжали не просто держаться Его, но держались того, что Бог когда-то говорил к нам в Его обетованиях, в Его обещаниях. Знаешь, в Луки в 5 главе история, когда ученики, они ловили рыбу и ничего не споймали. А Иисус сказал Симону Петру: отлови на глубину и закинь сети свои для лова. А он сказал ему: ну мы же целую ночь трудились и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. И когда он это сделал в послушании Иисусу, он поймал великое множество рыбы. Вот это маленькая вещь, маленький предпринятый шаг, который ты предпринимаешь, откликаясь на то, что тебе говорит Господь, ты даже не предполагаешь, какое великое благословение стоит за этим. А можно было: Господь, ну я же помыл эти сети. Я уже все сделал, чтобы как бы, ну, пойти домой, покушать там лаваш, там что-нибудь еще, одну рыбку, которую я там словил, там как-то вот запечь. Я зачем возвращаться? Целую ночь, что ли? Я устал, спать хочу. И вообще мобильник выключаю, не тревожьте меня. А Господь: ну ладно, по слову твоему закину сеть. И знаешь, вот обещание Божье, иногда мы получаем слово от Господа, которое не выглядит слишком таким многообещающим. И ты: ну ладно, Господь, я это сделаю. А Господь говорит: ну посети эту сестру. Ну, Боже, ну я так устала. Мне... Ну ты съезди. И ты даже не предполагаешь, что произойдет потом. Когда: ну ладно, по твоему слову это сделаю. И ты едешь и навещаешь эту сестру. А там Божье благословение, общение, благодать Божья, да, которая выливается в потрясающие вещи, которые вытекают из этого. Вы не представляете, сколько великих служений поднялось благодаря тому, что, казалось бы, два случайных человека, случайно, так в кавычках, встретились где-то в случайном месте, пообщались случайно о том, о сём. И из этого родилось величественное служение, которое достигло миллионы судеб людей. У Бога не бывает случайностей. У Бога не бывает мелочей. Потому что Он Бог великих вещей, который может делать все. И написано, что, сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Даже сеть она прорывалась. Так что пришлось позвать другие лодки, чтобы они также подплыли, и им также хватило. Аминь. И им также хватило. Вместо того, чтобы ловить сетями, мы заняты тем, что мы моем свои сети. Вместо того, чтобы проповедовать Божье Слово, мы занимаемся самоочищением. Я не говорю о том, что не надо ходить в святости. Я не говорю о том, что не надо держать свои сети чистыми. Но я говорю о том, что уж слишком часто мы устаем от того, что мы целую ночь трудились над тем, чтобы помыть свои сети. И у нас не хватает времени, чтобы просто откликнуться на то, что говорит нам Господь. И сделать то, что Он нам говорит. И увидеть Божье чудо. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты есть Бог, который творит и делает невозможное возможным.